Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Золотая середина». И с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех, кто слушает нас по пятницам с 16 часов по московскому времени. И здесь, и из московской студии, мы вещаем регулярно, и у нас уже привычный для всех телефон прямой связи, особенно для всех россиян, я думаю, это должно радовать, потому что из любого населенного пункта, из любого города и городка, и даже какой-то небольшой деревни, там, где есть телефония, там, где есть телефон, можно позвонить по телефону 8 800 333 1706, подчеркиваю, для всех россиян, и бесплатно абсолютно пообщаться, поговорить, вот, в частности, здесь со мною, в других программах, с кем-то из других, ну, с кем-то из других радиослушателей, из других ведущих радиопрограмм. И это не будет ничего вам стоить, то есть это бесплатная линия, это бесплатный телефон сюда, в московскую студию, для всех россиян. Хоть с Владивостока, с Сахалина или, не знаю, еще откуда-то, из большого расстояния. То, что раньше нас, может быть, больше беспокоило, ну вот я позвоню, а там какие-то придут вот счета потом непонятные, и люди, я знаю, иногда так просто слушают. Но если у вас есть появилось желание задать волнующий вас вопрос, милости прошу, и я к вашим услугам постараюсь на него ответить с Божьей помощью, безусловно. И передо мной, как обычно, одна из любимых моих книг — это книга Священного Писания, это книга Библии, мудрое, мудрейшее, я бы сказал, Божье Слово. Там, в той части, где мы говорим Божье Слово, оно вообще непогрешимое, и хотя есть там какие-то шероховатости переводов и так далее, конечно, нужно мудрость иметь в толковании Писания, но в целом я хочу сказать, что Христово учение, оно очень просто. Оно настолько простое, что даже неграмотные люди, совершенно неграмотные люди могут понимать, о чем идет суть, о чем идет речь. 8 800 333 1706 — это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. И, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, дозванивайтесь и задавайте волнующие вас вопросы. Ну, а также, конечно, у нас есть и другие возможности, потому что слушают нас, как я вижу, из ваших иногда сообщений и звонков в том числе, и за границей, я имею в виду Российской Федерации. Это русскоговорящие в основном люди, и я рад всех вас приветствовать, дорогие друзья, где бы вы ни находились, на востоке, на западе, на севере или на юге, в любой другой стране, но нас, в общем, где-то объединяет язык и понимание этого языка. Это, конечно, важно. И если у вас также есть вопросы, несмотря на то, что, может быть, вы посещаете какой-то храм, а кто-то, может быть, и нет, какую-то евангельскую или другую церковь христианскую, пожалуйста, есть такая возможность для вас. Только немножечко другие координаты вам даю. Теперь уже не телефон 8 800 333 1706, который для россиян, а плюс 7 977 850 09 96. Скажу помедленнее, плюс 7. Сразу вам должно это напомнить о том, что это Viber и WhatsApp, поэтому, ну, конечно, можно и вместо восьмерки и плюс 7 набирать, например, предыдущий номер, но чаще всего вот плюс 7 — это такой, ну, может быть, больше для внутреннего употребления, я имею в виду, в электронных средствах связи. Плюс 7 977 850 09 96. Плюс 7 977 850 09 96 — это телефон для тех, кто к нам дозванивается и из-за границы. И, кстати говоря, тоже этот звонок для вас будет, насколько я понимаю, ну, почти что бесплатным, если вы не по скайп-программе, допустим, нам звоните. Кстати, скайп у нас тоже канал работает, и если у вас есть такая возможность через компьютер, через интернет, через телефонию, все это возможности для того, чтобы пообщаться прямо в живом эфире сейчас с вами. Я также скажу номер своего телефона. Может быть, для кого-то, особенно для россиян, он пригодится, или для москвичей, или для жителей Санкт-Петербурга. Ну, у нас часто бывают звонки после эфира, и я, в общем, уже не стесняясь, даю этот номер на протяжении больше, чем 10 лет. Скоро будет уже, наверное, лет как, наверное, 20 или 18, надо там поточнее узнать. Уже сам не помню. Запишите. 8-926-211-56-97, 8-926-211-56-97, ну так и запишите, пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, можно как угодно, брат Андрей, служитель Божий, вот пометьте для себя, что это мой частный номер, хотя я жду от вас ваших каких-то вопросов, звонков и вне, скажем так, радийное время, вне нашей передачи, потому что бывают какие-то вопросы, нужно уточнить, ну, тоже интересуется, как посетить, лично познакомиться иногда, заехав в церковь, пообщаться, и всегда милости просим, мы хотим быть такой гостеприимной церковью, Тушинская Евангельская Церковь, дверью открыты для всех, поэтому, пожалуйста, неважно, в какую вы церковь ходите или в какой конфессии даже, мы любим дружить со всеми христианами, это нас очень вдохновляет и благословляет вот всем многообразием христианского сообщества. У меня уже приходит сообщение, и вот это как раз последнее, о чем я хотел сказать в начале программы, для того, чтобы вы имели возможность, уважаемые радиослушатели, связаться, и чтобы этот эфир был эффективный, полезный, интересный и познавательный, конечно же, для вас. Я понимаю, что тем очень много, но для меня, например, важно вот те люди, кто сейчас меня слышит, что их беспокоит, как вы движетесь, как мы говорим, в возрастании в Боге, как вы, может быть, кто-то движется навстречу к познанию Бога. Вот во всем этом смело задавайте вопросы, постараюсь максимально ответить, и исходя из своего духовного такого же, ну, я считаю, немалого вот опыта, и в том числе с Божьей помощью, потому что Писание, оно универсально, оно дано для всех людей на все времена. Что-то, наверное, и здесь мы попробуем вместе с вами найти. Поэтому, если вы слушаете нас через интернет, у вас есть там такая возможность, опция, как мы сейчас говорим, это задать вопрос, в данном случае мне, как ведущему этой программы. Ну, а в других программах можно и другим, если это, конечно, прямые эфиры. Поэтому прям teos.fm или в Яндексе наберите «Радио Теос», и вас обязательно, вам поможет эта поисковая система увидеть наш сайт. В него нужно зайти, на наш сайт, и там будет такая опция или возможность слушать программу ту или другую, или тут же рядышком задать вопрос ведущему. Вопросы старайтесь формулировать кратко, потому что, ну, не всегда есть возможность все прочитывать, особенно если это очень длинный вопрос. Будьте благословенны. Вот Алексей уже задает вопросы как раз через интернет. Первые вопросы стали поступать, но всегда звонкам и вопросам приоритет, поэтому сразу в начале эфира постарайтесь завалить меня вопросами, чтобы я видел, насколько объемно или более кратко нужно отвечать на них. Пастор Андрей, обязательно передайте вашим техническим службам, чтобы они устранили недоделку на вашем новом сайте teos.fm. Дело в том, что сейчас сообщение в эфир можно отправлять только при помощи старой версии сайта, а на новой такая форма существует, но там невозможно ничего написать, просто не нажимается ни одна буква в этих формах, не получается ничего написать. Если вы удалите старый сайт, то к вам никто ничего не сможет написать в эфире. Когда будет устранена эта недоделка программистов? Когда будет устранена эта недоделка программистов? Задает Алексей вопрос. Алексей, вопрос хороший, я только что сам от вас о нем узнал, потому что я, конечно, здесь внештатный сотрудник, и я приезжаю сугубо вот по пятницам, конечно, бывает, в машине слушаю, там или через какие-то другие возможности. Раньше больше слушал, конечно, когда мы в диапазоне FM, ну, то есть AM были. Сейчас меньше, и поэтому я очень рад, что вы внимательный радиослушатель, и что вы заботитесь о всех других, которые, ну, иногда пишут, и эти сообщения не приходят, или наоборот, как вы говорите, что они не могут даже их написать. Спасибо, Алексей, за вашу заботу. На ваш вопрос я пока не могу дать ответ, потому что мне нужно будет, конечно, после этого вот прям эфира пообщаться с людьми технической поддержки, как вы к ним и обращаетесь. Это правильно, это нормально. А теперь Алексей, наверное, тот же Алексей, а может быть другой. Спасибо, что вы подписываетесь. Вопрос такой: как Христос бы относился к нынешним модникам? Вот интересный вопрос, хороший вопрос. Есть целая индустрия красоты, изменения своей внешности в том числе. Есть популярные историки моды, такие как Александр Васильев, ведущий там модного приговора и Слава Зайцев. Они поучают людей внимательно следить за своим внешним видом, разбираться в тонкостях моды. Алексей, я хочу сказать так. Здесь, так как передача-то у меня «Золотая середина», я вот как раз люблю придерживаться именно в этом вопросе. Очень хорошо подходит, в том числе и термин «Золотая середина». Здесь есть перегибы. И как, наверное, в любом вопросе, в вопросе еды, в вопросе там, спорта или каких-то еще вопросов, вот в данном случае одежды, один такой, ну, я бы сказал, серьезный перегиб, когда люди не пренебрегают даже одеждой или внешним видом, непонятно, что едят, в результате они зарабатывают болезни или отрицательное отношение общества. Хочу напомнить всем нам знакомую для русских людей пословицу, что встречают по... Правильно, по одежке. Многие вспомнили, провожают по уму. Поэтому так или иначе мы, особенно общественные люди, должны помнить о том, что мы не то чтобы вот как-то должны изысканно выглядеть. Мы должны выглядеть просто, как это прилично христианину, насколько я понимаю. Но, с другой стороны, послушайте, я знаю, что есть другая крайность. Например, Христос не ходил без одежды и тем самым не удивлял людей. Хотя вот похожее зрелище было, когда смотрели на Иоанна Крестителя. Он в необычной одежде там явно был. Кстати, такие направления моды тоже есть. Есть вот... какие-то утонченные взгляды такие, эстеты такие занимаются этим. А есть такие, ну, умышленно огрубленные взгляды, да, когда там кожа и какие-то примитивные предметы входят также в обиход, и из одного и из другого можно сделать идола. То есть просто на этом люди, я знаю, ну, не проживают и дня, чтобы об этом не подумать. Вот я так мягко выражение подбираю. Я думаю, вы понимаете, о чем я имел в виду. Вот, то есть просто... У них где-то, так сказать, все внимание устремлено сюда, чего, конечно, я никому не желаю, потому что Христос говорит на горной проповеди, что об одежде пекутся те, кто не доверяет Богу. Я сейчас простыми словами. Помните, он учеников собрал, показал им лилии и говорит: смотрите, что сам Соломон не одевался в своей славе. Мы знаем, что при Соломоне государство израильское, наверное, одно из самых богатых было. Вот просто эта эпоха была, золотая эпоха, золотой век Соломона, это все знают. Спросите любого еврея. И об этом отмечает, кстати, об этом говорит Библия, то есть сам Господь это отметил. И вот сам Соломон с его достатком и возможностью все, что угодно, ему там шелка привозили там тоннами, я думаю, что приходили цари, там царица Савская, другие цари, приносили ему вот просто не только различные явства и каких-то животных, и там, скажем, вот, ну, если вы видели фильм, очень это наглядно, прям целая очередь стоит разных царей вот к нему, просто послушать его мудрость, и каждый приходит с каким-то подарком. И вот эти подарки, в том числе были и одеяния различные. И Христос вдруг вспоминает Соломона вот в этом контексте. Он говорит, что сам Соломон в своей славе вот, не мог так одеться, как я одеваю простые лилии или простые цветы там в другом месте. Он говорит, что она как трава, он говорит, что она сегодня есть, завтра действительно. Говорят, такое есть понятие «одноцвет». Оно вот засыхает, его бросают в печку. А как Господь одевает эту лилию, как одевает вот эти цветочки? Он говорит, что... И он с упреком говорит ученикам: маловеры, маловеры, зачем вы об этом так много заботитесь? Вот поэтому другая крайность — это чрезмерная забота об одежде, что людей забита в буквальном смысле голова об этом. Они начинают работать на эту одежду, они там устраиваются на дополнительные работы, как говорят, гнут спину для того, чтобы вот красиво одеваться или красиво выглядеть. Поэтому есть две крайности. Вот это точно... нам не туда. У нас есть простой путь. Одеваться нужно красиво, скромно, со вкусом, подчеркиваю. Вот Христос так одевался, что понадобился предательский поцелуй Иуды, чтобы выделить его из толпы. Хотя у него, вот там нижняя, если мы говорим сейчас, да, вот под верхней одеждой, все равно, даже несмотря на жаркий климат, вот этот был цельнотканный хитон. И вот этот цельнотканный хитон, помните, делили, жребий о нем бросали, потому что его нельзя было порвать. Ну, по сути, он бы превратился в ничто. Ну, любой, кто знает вот вязаную вещь, к примеру, ее, если где-то надрываешь, то оно же идет дальше, распускается. Поэтому, слышите, это были особенности у него в одежде, были. Но вот внешне он особо-то и в толпе не был чем-то, ну, так сказать, отмечен. Вся мода нацелена на иногда поощрение вот такого эгоистического нашего самосознания. Вот ты особенный, вот давай выделись, вот так, чтобы все заметили. И вот чтобы все охнули, ахнули. И, кстати говоря, не пренебрегают сейчас, как охнули, ахнули, так сказать, от каких-то крайностей, так и охнули, ахнули от там дороговизны или от чего-то еще. И, конечно, люди на этом делают деньги, это и большой бизнес, и все остальное. Здесь вовлечены все сферы. Поэтому я бы хотел уберечь вот просто уважаемых радиослушателей от этих крайностей. Пусть одежда ваша будет, как Писание мы читаем, что нам одеваться нужно как прилично святым. Видите, опять не говорится про фасоны, а говорится про какое-то внутреннее понимание, которое заложено как бы у нас. Вот почему? Потому что Господь в нас, и Он подскажет. И как мне всегда вот удивляло и даже восхищало, когда люди, может быть, из бедной семьи, и особого там достатка не имеют, но умеют так со вкусом красиво и скромно одеться, что прям удивляешься вот этой простоте, скромности и вот в этом красоте. Вот есть красота разная, есть такая духовная красота. Поэтому вот давайте придерживаться вот этой духовной красоты, носителем которой является сам Господь в нас. Вот сам Господь, Он подскажет, Он поможет, чтобы человек не зацикливался на этом, не уделял этому слишком много средств или времени, потому что, он говорит, маловеры, вы заботитесь о многом, а нужно одно – заботиться о Царстве Божьем, о моем. Это не значит, что мы должны быть совсем беззаботные, что мы должны быть раздетыми, грязными или такими, что на нас пальцем показывают вот какими-то совсем, ну, я бы сказал, в другом смысле, бросающими, так сказать, какой-то след на восприятие. Нет, конечно. Вот. Но учитывать это мы должны. Вопросы дальше поступают. Алексей также спрашивает, Бог находится по отношению к этому миру во внешнем положении. Если во всей вселенной был только один лишь Бог в единственном числе, и если Он, будучи одиноким, сотворил этот мир, получается, что в этом мире все равно все сотворено лишь одним сознанием. Мы можем утверждать, что абсолютно все в этом мире пронизанное лишь божественным сознанием, просто потому, что в мире больше никого нет, кроме Бога, в единственном числе. В мире не может возникнуть ничего небожественного, все мы произошли лишь от Бога. И все порождены лишь сознанием одного, за главной буквой, и через него все связаны. Алексей, ну, я хочу сказать, длинный у вас такой пост получился, или, ну, как-то комментарий, Бог находится по отношению к этому миру во внешнем положении. Вот это первый вопрос. Других знаков вопроса я в вашем длинном комментарии не увидел. Скорее, там уже попытка объяснить, как вы мыслите, вашу точку зрения или мировоззрение. Я хочу сказать, что вот в этом мировоззрении есть некая опасность. Опасность вот какая. Ну, восточных религий. Дело в том, что на Востоке тоже есть как много божеств, также и есть некое осознание такого вот, это, наверное, во всех религиях есть, единого такого вот Творца. Но в это осознание дьявол привнес свою лепту восприятия, и от чего я хотел бы вас предостеречь. Очень просто. Бог, написано, не творил зла. И вот тут появляются некие сложности. То есть, если мы говорим про тварный мир, то Бог действительно сотворил когда-то и Люцифера. Но вот как нашлось в нем вот это желание сесть даже выше, чем Бог, это тайна. Я на эту тайну не смогу вам дать ответ, мы, наверное, все только в вечности об этом узнаем. Она просто Писанием констатируется, как мы говорим, то есть она просто говорится вот о том, что такое произошло. И поэтому сейчас мир не однобок, я бы так сказал, да, он не однополярный, еще есть такое выражение, часто его сейчас употребляют, потому что есть другой полюс, к сожалению, но он возник, это мир зла, мир греха, который, ну, может быть, как остаточный принцип творения, а мы все творения Божие, почти что все творение Божие имеет способность творить в той или иной степени. Даже растение, оно творит себе подобное. Ну, если так вот мы яблоню посмотрим, оно как бы сотворило нам яблоко, там, допустим, да? Вот. То есть само растение, оно низшая форма жизни. И вот поэтому, когда мы говорим про то, что вдруг появляется творение, которое способно что-то творить или сотворчество, вот тут уже вы слышите, что здесь уже получается, что не один Бог творец, а творение его имеет такое право. Наделенные, ну то есть наделенные вот все творение или те, кто сотворены Богом, этой властью, этой силой. То есть, конечно, Господь им заложил это. И, к сожалению, они могут творить и отрицательное. Вот в чем дело. А творить зло творение по инерции тоже может. И мы, я сейчас говорю противоположный, так сказать, полюс про дьявола. Ну, может быть, немножко я так общими словами, для того, чтобы всем радиослушателям было понятно, нерелигиозными терминами. А если религиозно говорить, то существует мир зла, существует мир добра. Мир добра, конечно же, отражается Богом и его ангелами и сущностями, существами, и в том числе живыми душами, которые с Богом. Это все мир такой небесный. И в том числе есть также и демонический мир. Вот поэтому существует ангелология и демонология. Да? Ну, в любых таких заведениях типа семинарии это изучается. Поэтому Бог не творит зло. Я еще раз хочу это подчеркнуть. Откуда появляется зло? Потому что вот падший ангел его творит. Бог попускает иногда, да. Бог не дает нас в обиду, да. Но вот теперь мы живем в более сложном мире, когда, внимание, есть три воли. Божья воля, в том числе его творческое начало. Второе. Воля человеческая, потому что человек был создан с правом выбирать Бога, быть в нем, общаться с ним, пребывать в нем и с ним сотворить. Это самое мощное творение, когда мы творим с Богом. Либо, к сожалению, но сам по себе, или слушая дьявола. Дьявол по-прежнему имеет определенную мощь, да, определенную силу, и эта сила в том числе выражается в творении зла, если хотите. Вот, вот так, к сожалению, это так. Поэтому дьявол, он изобретателен на зло, он отец лжи написано, поэтому ложь он творит. Ведь ложь еще нужно так иногда хитро сотворить, чтобы она была похожа на правду, чтобы она смущала людей, чтобы она сбивала их с истинного пути. И вот в этом смысле дьявол очень многое сотворил и поработал вот с людьми, что сейчас весь мир лежит во зле, и мы видим, насколько люди заблуждаются, иногда не зная Писаний. Просто не общаясь с Богом, не читая Его Слова, люди в сплошном заблуждении живут. И когда они приходят к Богу, они прям вот, извините, но сотнями людей, я слышал свидетельства, они говорят, я был безумец, я вот в это верил во все, я думал, что вот все это без Бога, это вот я сам там по себе и так далее. И потом, когда они вдруг, их Господь посетил, они предоставили Ему свою жизнь и обратились к Нему, и покаялись в грехах, вот эта благодать сошла, и они, у них как будто пробудился разум, как будто их изменили, они вдруг начинают иначе видеть мир окружающий. Поэтому вот не все так однобоко, как немножечко мне показалось нарисовано в вашей картине. И даже я хочу сказать, что вот вы начинаете с предложения, что Бог был один. Вот здесь есть еще одна тайна, тайна Троицы. Про Сына Божия Иисуса Христа написано, что Он всегда был, Он был в недре Отчу. И даже до сотворения всего мира. Поэтому, ну, Бог — это Троица, это все-таки Бог един, а не один. Я бы больше употребил такой термин. Он един. Он в себе объединяет Бога Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому об этом надо тоже помнить. Это христианское богословие. Есть еще одно сообщение. Николай, я, кстати, повторю. 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, это телефон для всех радиослушателей, которые у нас вот на нашей большой территории Российской Федерации проживают. Для вас звонок будет бесплатный, это бесплатная линия сюда, в московскую студию. 8 800 333 1706, смело набирайте, звоните, можете меня прервать, потому что звонкам всегда приоритет. Ну и другие возможности, такие как Viber и WhatsApp, для кого знакомы эти такие маленькие программки на вашем смартфоне, то вы можете из любой страны совершить нам звонок через интернет +7 977 850 0996, +7 977 850 0996, это Viber и WhatsApp. И, конечно же, сообщения, которые вот большинство я сейчас получаю через сайт. Пишите, пишите кратко, старайтесь кратко писать, и я уже вижу, побольше здесь вопросов появилось, поэтому я немножко буду ускоряться. Итак, следующее сообщение, Николай. Сообщение, что такое лоно Авраамовой, где находится, и также ад в притче о богаче и Лазаре. Замечательно, Николай, я много раз отвечал на этот вопрос, сначала его я не исследовал, будучи даже уже служителем, пастором, ну, так как бы было общее представление, ад, рай и все так, и так далее. Но в теме, как Господь искупил нас и какую Он жертву принес, несмотря на то, что Он вне времени, Он Альфа и Омега, Он все-таки воплотился и принял добровольное ограничение, и в том числе во времени Он себя явил. И Писание так загадочно, красиво говорит, что вот как бы на стыке эпох, да, я так современным языком переводя, то есть когда наступила полнота времени, есть такое выражение. У Бога на все есть свое время, и Он видит, как человечество, ну, в целом, зрело и дозрело. Может быть, дозрело до той маленькой горстки апостолов, учеников, последователей, которые посвятили своей жизни и даже отдали эти жизни, будучи, вот мы помним, что большинство из них это умерли мученической смертью, кроме Иоанна, который, так вот сказать, своей смертью уже ушел к Господу. Поэтому, вот смотрите, Христос пришел и во времени это совершил. Что было до Христа, эпоха до Христа, мы называем это Ветхим Заветом. Может быть, одним словом. Хотя Завет там тоже менялся. Это был и Завет с Ноем, с Адамом, с Ноем. Потом, позже, это Заветы с патриархами, которые заключались. Это Заветы с народом Божьим. Это Завет Моисея, который на горе был конкретно сказан и передан. То есть всегда шло некоторое такое изменение этого Завета. То есть, ну, не в целом, что Бог говорил, добро можно делать, а зло не надо, а потом вдруг поменялось. Нет, вот в целом завет не менялся, но какие-то уточнения были. Есть такой термин «прогрессирующее откровение». Это очень важно помнить, потому что если вы возьмете, это не один завет. И, соответственно, он, эти заветы, или давайте договор, скажем, они под то устройство были. Они как бы показывали будущее, которое в Иисусе Христе должно прийти, но показывали и давали им их ответственность людям того времени. Бог к ним обращался и говорил: «Я понимаю, что вы многое не можете, вы не можете носить все Духа Святого. Это еще только наступит эра Духа Святого, когда Господь придет, Он заплатит своей кровью, человек способен будет очиститься полностью от грехов». «И я вселюсь в вас, в них», вот говорит Израилю, своему народу, и не только, «вселюсь в человека сам, и заповеди мои на скрижалях сердца напишу, и буду их Богом, и они не будут больше учить даже друг друга». То есть в вопросах нравственности, если человек принял Христа, вы знаете, мы не говорим, вот это правильно, это неправильно. Человек знает уже, знает, что правильно, что неправильно, потому что сам Господь в сердце его это говорит ему. Есть нюансы. Мы учимся, как духовно расти, как стяжать это богатство, этот опыт. Это да. Но в целом, когда Господь заговорил в нас, ну, такой эры не было в Ветхом Завете. И вот в равной степени мы можем это спроецировать и на картинку устройства духовного мира. Вот если нет жертвы, а без пролития крови не бывает прощения. И я вышел на это устройство, именно исследуя, что сделала кровь Христа. как бы временным заменителем крови Христа прообразно, пророчески являлась кровь всех агнцев и всех вот этих животных, которые приносились в виде жертвы. Но Писание нам открывает послание к евреям, что этими жертвами никогда ни один человек не мог сделаться совершенным. И я уже отмечал это в прошлой программе и хочу это отметить в этой, потому что это как раз связано, как устраивался и потусторонний мир. Потому что если человек не мог очиститься жертвами жертвенного животного и не мог быть совершенным, он не мог пойти к совершенному Богу, в его совершенные обители, рай, как угодно мы можем это называть, потому что небеса, рай, Царствие Небесное, Царствие Божие — это все синонимы, они все в Библии есть. Послушайте, если человек не мог, даже если он вот праведник был, вот он очень хотел соответствовать вот всем постановлениям, которые Бог давал, он это не мог. Вот смотрите, я 10 главу, в принципе, в ней есть определенная, даже я бы сказал, удивительная комбинация чисел. В 10 главе, запомните, 1, 4 и 14 стихи. 1, 4 и 1 и 4 – это 14. 10 глава, 1, 4 и 14 стихи. Легко запомнить, послание к евреям. «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». То есть закон то просто подталкивал людей к послушанию Богу, скажем так. Но он не делал их совершенными. Иначе перестало бы, ну и так далее. 4 стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Все, невозможно. Значит, грехи не уничтожались, только показывалось послушание этих людей Ветхого Завета в желании угодить Богу. А теперь открываем 14 стих. Буквально страничку перелистните стандартного синодального издания. И читаем 14 стих. «Он», то есть заглавной буквы, «Иисус Христос, одним приношением навсегда», прям можете подчеркнуть в своей Библии, «навсегда сделал совершенными освящаемых». Вот показана разница между тенью и самим древом жизни. Когда мы изучаем тень, мы можем видеть яблоко, груши, даже по тени распознать. Но скушать ее нельзя, она будет... Ну кто, ребенок, если вот его скажешь, скушай эту грушу, тень, в смысле не та, которая дерево, а та, которая груша, тень. И что? Будет просто привкус земли, потому что, ну как ты съешь тень? Вот так же и люди Ветхого Завета, они хотели уподобляться, они видели, куда тень ведет, но их жизни не хватило дожить до Христа. Они все мечтали, и Давид, все, кому были открыты, пророк, Исаия, там все взирают туда, вот в будущее. Мы сейчас живем как бы верой назад, оборачиваясь, что был Христос, в это тоже нужно верить. А они жили верой вперед, как я говорю, то есть придет Мессия, придет Избавитель. И он действительно пришел. Вот это как раз на стыке времен. И поэтому, если точным быть, нечестивец или грешный, даже праведник. Праведник — это его желание жить по Богу. А то, что у него не получилось абсолютно быть совершенным, не мог быть принят совершенным отцом. И вот понадобилось вот это посредничество Иисуса Христа, который усовершил нас, и он открыл небеса. И смотрите, Николай, он говорит, как устраивался мир. Во-первых, не только притчу о Лазаре нужно, вот, которую вы упоминаете, но тут еще присовокупить многие другие тексты, которые можно, так, знаете, как бисеринки на одну ниточку нанизать. Вот он говорит, допустим, на кресте разбойнику: «Ныне же будешь со мной в раю». Он никому такое не сказал. Он впервые говорит разбойнику, потому что он понимает, что вот сейчас буквально осталось еще немного, что он, выдыхая, скажет: «Совершилось». Великое слово для всего человечества. Совершилось искупление, совершилась эта жертва, которую Бог принял, совершилось пролитие крови, и теперь он имеет право сойти туда, в преисподние места, проповедовать там, забрать своих, пленить плен, дать дары человекам, вот воскреснуть для того, чтобы теперь из ада извлечь вот это слово Авраамова людей и подарить им теперь небеса. Ну, вот приблизительно такая картина. Сейчас я принимаю звоночек. Звонкам, как я уже говорил, у нас приоритет. Здравствуйте, в эфире, добрый день. Как вас зовут? Какой у вас?
Алло, здравствуйте, пастор Андрей. Это Дмитрий. Вот да. Хотел бы все-таки вот поискать еще золотую середину с вами, да? Вот смотрите, вот все-таки мне кажется, слово, что Сын Божий, вот как раз это и в соответствии с падением сатаны, и наоборот, что Сын Божий, он принял ограничения на себя, став человеком. Вот мне кажется, это неправильно, очень неточно, потому что, по-моему, как раз это в этом суть Евангелия, что сатана, он солгал Еве, что Бог, он как бы свысока смотрит на человека, да, и, соответственно, его сотворил ущербным некоторым. А значит, Бог и недобр, и заповедь его недобра, ее не обязательно исполнять. А Христос, он, когда Бог становится человеком, нисколько не претерпевая никаких ограничений в своем божестве, это как раз это вот и есть таинство, самое главное, и во всем сотрудничает с человечеством, он как раз разрушает эту ложь и говорит, что нет, я по природе кроток, и я не терплю ограничений от того, что становлюсь человеком, да, которого я создал. И человек во всем может содействовать мне творчески, и тоже он ничем не поражен. Да? Вот это первое. Да?
Ну, это интересный комментарий. Помнишь, мы как-то говорили с тобой на эту тему, и как ты тогда прокомментируешь, что он уподобился во всем, кроме греха, нам? То есть человек-то считает, что он не ограничен? Второе, как ты тогда прокомментируешь текст, который в Библии написано, что он уподобился рабу? То есть понятно, что он Бог, он господин, но разве не, это не принятие добровольного ограничения? Разве это не реализация кротости и смирения? Что когда мы, имея другое положение, снижаемся до другого, даже по поводу статуса, по поводу там каких-то вот иерархий земных, он не снизился в этом смысле? Разве он не... Ну, Писание об этом говорит.
Нет, потому что Бог кроток. Он самый кроткий из всех.
Я тогда не совсем понимаю, что...
Подражайте мне как Христу, а я умолился более всех. Так же и Христос, поэтому...
Я не совсем тогда понимаю, что ты подразумеваешь под слово «кротость». Давай какой-то синоним найдем для радиослушателей, чтобы... То есть ты уже третий раз ссылаешься на слово «кроткий». Для меня «кроткий»...
Умолился более всех, Павел
так
говорит, подражающий Христу.
Замечательно. А что термин «умолиться» обозначает?
Ладно, подождите, я вам объясню, что значит «принял образ раба». Человек, да, согрешив, он стал рабом греха. Но он не был таким. И Христос, он как бы принял образ, того, кто подвластен власти греха и смерти, став человеком, потому что люди попали в это положение. Но это не значит, что человек, созданный им, был создан рабом. А он был создан творческим и тоже как бы потенциально сыном Божьим.
Понял.
Как раз это он нам говорит.
Ну, хорошо, Дмитрий, у меня просто еще масса вопросов. Я благодарю за твой комментарий, за твой звоночек. Хороший, я думаю, тема для дальнейшем молитвенном рассуждении каждому радиослушателю, потому что здесь, конечно, придется каждому выбирать. Ты внес определенные тоже свои, как бы, такие, поправки, на твой взгляд, замечания. Я их тоже учту, но единственное, что вот по мне, что я вкладываю в это добровольное ограничение, это как раз не ограничение Христа как Бога, а человечность Христа, человечность именно Христа, она уже говорит о том, что он имел природу человека. А вот он взял подобие человека. Чтобы мы избежали крупных лжеучений, с которыми уже давно поборолась церковь еще в первых соборах, и мы не... пошли по некой логике тех людей, которые говорили, он только всего сделал вид, он ведь оставался Богом, он просто вот сделал вид такой. То есть пытались люди сейчас современным языком, понятное нам такое слово «фантом», да, то есть он как бы, или вот некая сущность, которая только нарисована, вот как сейчас делают это с помощью там всяких вот технических возможностей, что это не сам он, вот, так сказать, ограниченный вот человеческим естеством, плотью, а это он только вид такой сделал. И тогда они дошли до того, что он даже вид делал, что он, ему было больно, что вот на самом деле он страдания типа претерпевал, а на самом деле-то ему и больно не было, потому что он же, это же, у него же другое тело совсем было. Оно оставалось божественным, оставалось святым. И поэтому здесь есть крайность. Вот здесь, в золотой середине, и раз мы с тобой вместе ищем, нам нельзя туда, в эту крайность, вот впадать, потому что тут мы вообще пойдем против всех христиан любой конфессии, потому что все-таки основные ценности всех конфессий исповедуют, и это как раз вопрос двух природ Христа. Поэтому давай мы здесь будем аккуратны. Хорошо, друзья, мы движемся дальше. Значит, Николай, я подведу итог, ответ на твой вопрос. Лона Авраамова до жертвы Иисуса Христа — это были праведники Ветхого Завета, которые верою спасались, и они ожидали веру искупления, и они дождались этого искупления. Они пошли как бы как временное место заключения на лоно Авраамова в ад. Почитайте Гетцевскую Библию, он дает там комментарии, все эти тексты эти выписывает. Но это для них место ожидания и радости было, радости избавления, искупления. Вот кого Господь освободил в первую очередь из ада. Другие категории под вопросом, на все я не смогу дать ответ, это только у Господа будет известно. Но мы знаем, что святые вышли, это даже засвидетельствовано было Священным Писанием, когда Христос воскрес, открылись могилы, и вот эти люди, которые были в заключении, заточении, они явились, да-да, своим близким, они пошли на небеса. Они как бы, знаете, такой проходящий этап, и из мест преисподних опять попали как бы в этот мир, чтобы засвидетельствовать, что они теперь уже вот с Господом, к Господу идут, и пошли на небеса. Вот так мы даже показываем, когда мы говорим про ад, мы показываем на, вниз туда, на землю, а небеса всегда у нас вверху, над нами. Хотя здесь положение небес и ада, это не только определяется землей, безусловно, это духовные, так сказать, понятие. Дальше читаю. Эдуард пишет: «А вы уже видели новые выпуски программы «Пусть говорят» с новым ведущим Дмитрием Борисовым? Как вам нравится, как он ведет эту передачу после ухода Малахова?» Вот, честно говоря, Эдик, Эдуард, я даже не видел особо много программ, за исключением некоторых, вот мне там с Ником Вуйчичем и так далее, которые проводил Малахов. У меня не так много времени, чтобы эти программы смотреть, поэтому мне трудно сравнить. Вы во мне в этом смысле специалиста не найдете, поэтому, ну, может быть, специально могу по вашей рекомендации посмотреть несколько программ, только скажите, какие, чтобы вот как-то иметь представление. Хотя для меня, чем человек искренний, чем он, скажем так, действует по совести, вот просто по совести, разбирает сложные конфликты и так далее, тем, как ведущий, я считаю, он более профессиональный. Поэтому кто бы ни был на этом месте, это от сердца бы желал. А вы видели хит этой недели в интернете? Драку Николая Сванидзе с Максимом Шевченко в ходе дискуссии на радио о сталинских временах. Касалось бы, такие приличные, уважаемые люди. А взамен слов проявляется животность и рукоприкладство. Эдуард, я слышал эту новость. Ну, она действительно облетела все средства массовой информации. Подробности ее, опять же, не успел вникнуть. Только так же, вот как вы, знаю, что это там на тему вот каких-то сталинских, так сказать, там временах. Могу сказать, что Максима я больше даже, наверное, знаю, хотя и лично с Николаем Сванидзе знакомый, даже вот недавно, буквально относительно недавно, участвовали с ним в одной встрече. Вот, в таком простом общении, в кафе, она больше христианская встреча это была. Поэтому в каждом из нас живут два начала. Вот что я хочу ответить на вопрос. И если человек не контролирует вот то плотское начало, а Христос нам помогает его контролировать, мы, апостол Павел говорит, я каждый день распинаю плоть ее страстями и похотями, да? Поэтому вот это важно знать, что ни один человек, будь он там даже патриарх, и это признавался сам патриарх, мы не идеальные люди. И нам нужно максимально вот эту вторую часть нашу, такую тленную Адамову природу, эгоистичную, грехопадшую, всячески, в хорошем смысле, подавлять духом. Вот, по духу поступать, а не по ней, по этой ветхой природе. Поэтому здесь не исключение ни Максим Шевченко, я уверен, что он согласится, он человек верующий, и на многих встречах тоже был, где христиане собирались, и у него очень хорошая аналитическая оценка, как и у Николая Сванидзе. Это оба уважаемые мной люди. То, что в них проявилось, наверное, это не красит их никак. Дай Бог, чтобы они принесли взаимные извинения и перед всеми покаялись. Это будет хороший шаг, если они что-то понимают вот в том, о чем мы сегодня говорили, в каких-то морально-нравственных ценностях. Эдуард еще задает вопрос. Было ли важно, что Христос родился именно в бедной семье? Конечно, это доступность. На этот вопрос мы уже отвечали. Особенно в Рождество мы об этом много раз говорили. Не в царских хоромах, что ввело заблуждение когда-то пришедших мудрецов с Востока. Вот, кажется, мудрые люди, а вот здесь такую оплошность допустили. И подставили, по сути, младенцев, да? Мы знаем, как Ирод поступил жестоко. Вот, с младенцами именно из-за того, что ему донесли, по сути, они оказались доносчиками, да, где здесь царь рожденный, как царь, кто тут царь, да, вот это вот интрига такая в царских, так сказать, чертогах всегда была, да, кто будет следующим царем, кто наместник и кто конкурент, вот, пришлось убирать конкурентов, вот так вот поступил Ирод, сегодня это нарицательное имя жестокости. Так, сообщение. Приветствую вас, пастор Андрей. У меня, это Галина задает вопрос, у меня вопрос об традициях построения богослужений. Чем руководствуется ваша община при их проведении? В других конфессиях есть общепринятый порядок молитвы, составленный авторитетными служителями церкви, которые соответствуют их вероучению и не подлежат изменению, например, при проведении литургии. Спасибо, Галина, очень хороший вопрос. Я хочу сказать, что слово «литургия» — это определенный порядок поклонение Богу. Если вот краткая самая формулировка, вот можете проверить, пожалуйста, меня. Вот даже и существует литургика, как дисциплина, которая преподают в семинариях. Но если очень кратко и доступно для любого простолюдина, литургия — это определенный порядок. И в литургии всегда есть логика, хорошая, красивая, духовная логика. Например, мы не начинаем с просьб. Допустим, молитва, потому что литургия включает в себя, как вы и говорите, молитвенный определенный порядок. Вот сначала Писание нам говорит, вы придите и покайтесь. Это Исаия, пророк, первая глава. Но я не буду все места перечислять, у нас много еще вопросов, отвечать надо кратко. Поэтому литургия — это определенный порядок. И вот в этом есть определенная логика. И люди духовные, они всегда подчеркивали литургии. Поэтому, внимание, Галина, существует личная молитва. Как бы личная литургия, которую человек совершает наедине с Богом. Существует общественная литургия, когда люди собираются в малую группу, когда они собираются в большую группу. И вот литургия этого служения, она это тоже учитывает. Но везде остается один порядок. Меняются песни, творчество неостановленное, люди новые песни сочиняют. Об этом написано в Священном Писании. Новые песни воспою тебе. Поэтому Библия это не запрещает. Молиться просто чьими-то молитвами, да, если начинающий человек, я ему рекомендую там псалтырь, даже расскажу, как молиться. Но если человек заговорил с Богом, у него уже живой разговор есть. Поэтому, сохраняя вот эти пункты литургии или логики определенной поклонения, сначала прославить Бога, поблагодарить Его, потом покаяться пред Ним, потом поблагодарить за прощение грехов, оно уже, можно сказать, канва. Оно дано самим Писанием. Поэтому жестких форм литургии Писании нет. Если бы они были, тогда бы Христос их обязательно оставил. Это отдано как бы на откуп всем церквам. Поэтому здесь устанавливать жесткие формы я не считаю правильным. В этом мы получили Христову свободу. Если мы по духу поступаем, мы не сотворим никакого греха и зла, поклоняясь Господу искренне. Это не обязательно, так сказать, отвечать словами письма другого человека. Да? Господь Отец, Он видит нас, и Он знает, на каком мы этапе развития. Даже если мы что-то сейчас недопонимаем в нашей церкви, к примеру, мы не кичимся, не говорим, что мы все знаем, то Господь видит наше направление и рост для того, чтобы нам завтра открыть или приоткрыть какие-то важные вещи, связанные в том числе и с литургией. Но от этого, еще раз подчеркиваю, канва литургии не поменяется, она библейская. Мы рады это много раз повторять, мы евангельские или библейские христиане. Андрей задает вопрос, считаете ли вы килограммы Владимира равноапостольным? Ой, КГ это сокращение килограмма? КГ, может быть, какой-то другой, простите, я, наверное, не так прочитал вопрос. И всякого ли распространяющего Писания называть равноапостолом? Ой, Андрей, я не смогу, наверное, ответить на этот вопрос. Во-первых, Владимира я не знаю. Вот. Во-вторых, сам термин равноапостольный — это серьезный термин. Я думаю, что посланничество, апостол — это посланный, бывает даже от Господа. Если Господь посылает человека, то есть и современный апостол, я в это верю. Просто не каждый, кто себя назвал апостолом, является таковым, но если Господь послал, то да будет имя его прославлено. Вот. На все вопросы я не смог ответить, дорогие друзья. Эдуард, Евгений, Ирина, я отвечу в следующей программе, если Бог нам даст жизни. До следующей пятницы. До свидания.